Луч. Лиза. Она разослала запись по личным ящикам, поставила автоответчик на входящие, легла в постель и уснула, впервые спокойно за несколько лет. Проснулась от того, что кто-то стучал в дверь, все настойчивее. Систему оповещения у себя в доме она отключила давным-давно. Двумя руками сняла тяжелый блокиратор, прикоснулась к сенсору, опять-таки не утруждая луча, готовая в любой момент получить разрядником в лицо или даже лезвием по шее. Они стояли, едва вмещаясь в узком коридоре. Илья, Йока, Ван, мужчины и женщины, 20 человек ее друзей и союзников, тех, кто ей поверил первыми. Она смотрела, будто сквозь экран. Названные братья и сестры страшно постарели, хотя всем было едва за 40. Война.
«Что?» — спросила она сухо.
«Ты была права. Мы всегда знали. Но этот... мальчишка... Луч. Можно ли ему верить?» Лиза посмотрела на часы-календарь. Она проспала двое суток. На этот раз он не врал.
«Тогда никто не виноват», — пролепетала Йока.
Лиза подняла брови. «Неожиданный вывод или закономерный?»
«Мишель не виновата в смерти Адама. Подумай, это сделали кукловоды. Сезар не виноват в гибели Мишель. Никто не виноват, что потом мы убили 38 их людей, а они только 13 наших. Мы можем оставить это, остановить, забыть, перестать быть людьми?
Когда же я научусь держать язык за зубами?» — подумала она в следующую секунду. «Взрослая женщина, зрелая. Угнаться бы за собственными словами, поймать как воробья и посадить обратно в грудную клетку». Они молчали. Йока изменилась в лице, ее фарфоровая кожа сделалась алебастровой. «Очень давно один человек сказал...» — медленно проговорила Лиза. — «Нас нет. И это единственная правда. Нас нет, кванты. Если никто не виноват в смерти наших детей, значит, они и не жили. Если мы не отвечаем за свои поступки, нас не существует. Мы не рождались, не взрослели. Наша любовь или ненависть не имеет значения. На этом корабле был настоящий тролль, осознавший правду, и был настоящий Грег. Он пожертвовал собой, чтобы иллюзия продолжалась. Чтобы мы дальше искали смыслы, играли в игру, придуманную не нами и не для нас. Не смущайтесь, убивайте друг друга и дальше. Тешьте себя тем, что вы не виноваты». Она отступила в свою комнату. За секунду до того, как дверь закрылась, Илья впился белыми пальцами в сидеющий ежик на голове и завыл, как белый волк в фильмах о живой природе. Денис. Дверь, снятая с петель, стояла у стены. Элли роняла вещи внутрь объемного чемодана, тут же вынимала обратно, ювелирно складывала, аккуратно помещала на дно. Сверху горой набрасывала другие вещи, перекладывала так и эдак, вынимала все и начинала сначала. Денис остановился в дверном проеме. Элли двигалась как сомнамбула и не сразу его заметила. «А, это ты, заходи», — сказала она с фальшивым весельем. «Вот, пакую шмотки. Завтра все, в последний раз погляжу на ваши рожи и больше никогда не увижу». Денис молчал. «Не светит мне Пекинский университет», — так же весело продолжала Элли. «Ну и хрен с ним. Плевать, как-то у меня в мозгах в последнее время прояснилось, на место встали мозги». Ее движения, выражение глаз и дурацкий смех противоречили словам. Поймав взгляд Дениса, она оскалила зубы. «Не веришь? Зря. Такие места, как это, такие эксперименты, я подумала, может, мне коучингом заняться потом, брать с людей бабло за новый жизненный опыт. Как думаешь?» Денис не ответил. Элли вдруг разозлилась, отшвырнула деловой пиджак, только что снятый с вешалки. «Собиралась, как Золушка на бал, а попала, как кур во щип. Ты знаешь, что сделала эта баба?» «Вижу, знаешь. Она крутая, да? После того, как она записала твою исповедь на видео и разослала всем». Она в ярости пнула чемодан ногой и зашипела от боли. «Сил нет на тебя смотреть. Все пустил коту под хвост, все. У пупсов очередной бадабум. Слетели психзащиты, сложили, наконец-то, 2 и 2. Очевидно же, что они симуляция. Муляжи как есть, пупсы, марионетки. Статистику видел?
Смысл жизни 30%. Ты в дерьме, Денис. Это победители не судят, а побежденных с кашей едят. Ладно, я переживу. Славику все равно, он если и выживет, будет овощ. Марго поедет в колонию, а ты...
Денис молчал.
«Не мое дело», — пробормотала Элли. «Постараюсь тебя как можно скорее забыть. Забыть этот месяц, как страшный сон. Зачем ты вообще полез с ней говорить?»
Денис пожал плечами.
«Это ты все сделал, а не я», — сказала Элли. «Твои идеи, твое исполнение. Марго права. Ты тот еще жук. Славик, с тем все ясно было, а ты... Святоша, лицемер поганый. Ну что уставился?»
Денис повернулся и пошел прочь по коридору.
«Скажи ей, пусть его не добивает!» — крикнула Элли ему в спину. «Мы все равно прогадили дело, а ей за это срок добавят!»
Марго сидела рядом с неподвижным Славиком и поила его из носика заварочного чайника. Когда Денис вошел, она не повернула головы. На Марго было маленькое черное платье, в котором неудобно сидеть на полу, но Марго не озадачивалась приличиями.
«Хочешь отравить его?» Денис даже не удивился. «Дурак, это просто вода».
Марго поставила чайник на поднос, здесь же на полу, выпрямилась и встала, поправив платье. Ее отросшие светлые волосы были уложены с тщательной небрежностью. Губы лоснились под яркой помадой. Тушь на ресницах лежала сосульками, как слезы. А может быть, это была тушь пополам со слезами.
«Мне очень жаль», — сказала Марго. «Мне всех жалко. Но знаешь, что такое игра с нулевой суммой? Если кому-то хорошо, то другим обязательно плохо. Если один выиграл, то другой проиграл».
Она расправила плечи, подала вперед грудь, платье сделало ее старше и привлекательнее.
«Не держи на меня зла. Я на тебя не держу. Хочешь, вместе поужинаем?»
«Со Славиком договорись», — сказал Денис. «С ним поужинай». Она с сожалением улыбнулась. Вечером Марго в полном одиночестве в коктейльном платье танцевала на краю бассейна. Денис видел издалека. Да, это было чувственно и очень, очень красиво. Выбираясь из ванны, он задел телефон на полке, и тот шлепнулся в воду и лег на дне кверху экраном. Денис импульсивно потянулся за ним, но остановился на половине движения. Телефон показывал календарь эксперимента. 29-й день, 10 часов вечера. Денис оставил его лежать на дне остывающей ванны. Прошел в комнату, упал на кровать. Ударился ухом о книгу, забытую на подушке. Источник. Сборник сказок и притч. Накануне он зачем-то снял ее с полки. Открыл книгу наугад, инстинктивно, автоматически. Духи и сущности, более могущественные и удовлетворенные жизнью, чем люди, играют с человеческим будущим, и дети-подменыши служат им фишками, ибо дети-подменыши, как известно, чувствительны к страхам и чаяниям многих соплеменников, к прекрасным и отвратительным проявлениям человеческой природы. Денис отключился.